Спустя 2000 лет после своей смерти Конфуций умер и как историческая сила. И эта смерть ознаменовала историческую смерть всей китайской цивилизации. По странному стечению обстоятельств, в то самое время, когда в Китае дух Конфуция медленно угасал под игом имперского догматизма и ударами филологической критики, наследие первого китайского учителя обрело новую жизнь в далекой Европе. Как раз на рубеже 16-17 веков в Китае появились первые европейцы. Наряду с завоевателями, купцами и всевозможными авантюристами среди них было немало христианских миссионеров, главным образом членов ордена и иезуитов, которые первыми из европейцев занялись изучением этой огромной и многолюдной страны. У иезуитов была своя цель – обратить в христианство как можно больше людей из высших слоев китайского общества. А это означало, что им следовало прежде всего – завоевать симпатии последователей конфуцианского учения. Посланники Ватикана и в этот раз проявили недюжинную изворотливость. Всеми правдами и неправдами они принялись доказывать сходство учений Христа и Конфуция, и даже сами переоделись в платье конфуцианских ученых. В наставлениях учителя Куна им то и дело слышались отголоски евангельских заповедей. В его словах о небесном велении они усматривали указания на божественный промысел, и даже конфуцианский культ предков не казался им угрозой христианскому благочестию. Они сочли его лишь выражением признательности детей их родителям. «Если бы Конфуций жил в наше время, — без обиняков заявлял один из ученых-миссионеров, — он первым принял бы христианство». Миссионеры и иезуиты опубликовали немало книг о Китае, и нарисованный в этих книгах привлекательный образ далекой Восточной империи был благосклонно встречен европейской публикой. Впрочем, успех Конфуцию в Европе принесли совсем не те качества, которыми восхищались сами иезуиты. Ведь в Европе наступил век просвещения, время решительной борьбы с наследием Средневековья, привилегиями знати и догматизмом церкви. «Разум правит миром» – таков был девиз новой эпохи. Многие из властителей дум тогдашней Европы, познакомившись с учением Конфуция по книгам и переводам, изданным миссионерами, неожиданно увидели в нем живой образец той самой просвещенной мысли, которой сами поклонялись. Мысли, опиравшиеся не на догматы или фанатичную веру, а единственно на доводы разума, оправдывавший естественные права человека, убеждавший в единении религии и науки и даже ненужности религии вообще. Знаменитый философ Лейбниц находил в конфуцианстве заманчивый пример естественной теологии. Другой великий поклонник Китая этого времени Вольтер утверждал, что в книгах Конфуция он не нашел ничего, кроме самой чистой морали, без малейшей примеси шарлатанства. Европейцы, считал Вольтер, должны стать учениками Конфуция. Деятелям просвещения нравилось стремление Конфуция опереться на повседневный жизненный опыт. Оно было созвучно их собственной идее о нерасторжимой связи чувств и мышления человека. А лаконичные, безыскусные сентенции великого китайского учителя вполне соответствовали требованию эпохи мыслить просто и ясно, не увлекаясь риторическими красотами слога. В глазах многих современников Лейбница и Вольтер Срединная империя на Востоке была не только страной самой чистой морали, но и подлинным царством разума. Ведь на службу там отбирали благодаря экзаменам самых образованных и добродетельных. Наиболее горячие головы делали Конфуция своим союзником в борьбе за полное уничтожение религиозных предрассудков. Например, французский вольнодумец Фрере утверждал, что Конфуций передал своим близким ученикам тайное учение о божественности всей природы. Некоторые же соотечественники Фрере прямо называли Конфуция атеистом. Разумеется, неумеренное преклонение перед экзотическим восточным мудрецом вызывало и определенное противодействие. Откроем, к примеру, книгу «Разговоры мертвых», опубликованную в 1700 году известным французским литератором Фенелоном. мы можем прочитать в ней воображаемый диалог между первым учителем Китая и первым философом европейской древности Сократом.